Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Поэт играет поэта в тени созданного образа.
Наш разговор сегодня будет посвящен Черубине де Габриак. Именно под этим именем в истории русской литературы осталась молодая женщина, которую на самом деле звали Елизавета Ивановна Дмитриева. Женская поэзия в то время — это предмет для публики новый и вызывающий жгучий интерес. У нас в музее, например, хранится афиша 1916 года «Вечер поэтесс в Политехническом музее в Москве». Так она называется. На ней ряд женских лиц, без имен, что характерно и очень важно. Не имена, и уж тем более не тексты этих молодых женщин в первую очередь интересовали публику, интересовало само явление. Их шли не слушать, на них шли смотреть. Женщина заговорила. Вот это было ново. А женщина в искусстве представлена была единичными случаями. Женщины еще как-то существовали в исполнительском искусстве, на театральной сцене. Но там, где требовалось созидание, нет. Писатель, тем более поэт, это по умолчанию мужчина. Имен женских XIX века и рубежа XIX-XX можно перечесть по пальцам. Они все были известны, все на слуху. А женской поэзии как массового явления еще не существовало. Мы можем вспомнить нескольких предшественниц Марины Цветаевой, которые тогда были известны публике. Мира Лохвицкая, Софья Парнок, Зинаида Гиппиус. И самый знаменитый из них, пожалуй, Гиппиус, это все-таки театрально выстроенный образ. За несколько лет до этого интерес публики несравнимого накала, невероятного, нервного такого горячечного накала вызывал образ и тайна личности той, которая называла себя Черубина де Габриак. Это было рождение фантома буквально в один сезон 1909-го. Вот и все. Краткое существование Черубины на русском литературном небосклоне, напоминающем явление кометы или блуждающей звезды. Это квинтэссенция театральности той эпохи. Эпохи, когда люди искусства вели себя в жизни, как будто они непрестанно перед взорами публики. Одним из самых театральных мест, недоступных широкой публике, тем местом, где театр разворачивался среди своих и для себя самих, была, конечно, знаменитая башня в Петербурге. Это был эпицентр столичной культурной жизни Серебряного века. Башня — это угловой дом на Таврической улице, такой высокий, пышно украшенный, с угловым выступом в виде круглой, как бы вписанной в здание башни, которая венчается куполом. Вот там, под куполом, в огромной просторной квартире поселились Вячеслав Иванов и его супруга Лидия Зиновьева Анибал. Это была квартира, открытая для всех в особые дни, конечно, и по особым поводам. Но там проходили целые серии самых разнообразных собраний разного духа. Хозяин очень гордился прозвищем, которое скоро получил от современников, Вячеслав Великолепный. Жена его именовала себя Диотимой. И эти двое действительно царили в литературном мире того времени. Они оба были творческими личностями. Иванов не просто поэт, он глубокий академического знания специалист по истории литературы, преимущественно европейской литературы, от античных времен до современности. Он блестяще знал многие языки, и он был создателем теории так называемого соборного действия, То есть он предполагал, что театр должен, как в античные времена, переместиться в реальность, должна исчезнуть рампа, должна исчезнуть граница между акторами, теми, кто выступает, и зрителями. Все должны слиться в некоем подобии дионисийского экстаза. Его несколько огорчала малая, прямо скажем, литературная образованность завсегдатаев его заседаний. Для них он придумал Академию стиха. И вот на этих самых заседаниях Академии начала подавать голос молодая женщина. Она была блестяще образована, она была петербурженка. О ней мы знаем довольно мало. О ней мы знаем то, что она сама о себе предпочла рассказать. И это странные рассказы, которым не всегда можно верить. Известно одно. Она не была вполне во вкусе своего времени. Декадентским идеалом красоты она отнюдь не отвечала. И вот это, а именно внешность ее, это и стало в дальнейшем одним из источников рождения образа Чарубины и ключом к нему. На этих заседаниях Дмитриева производила прекрасное впечатление. В отличие от многих, ей было чем похвастать. Она замечательно знала историю, разбиралась в средневековой европейской, французской, испанской литературе. На башне случалось, жили, задерживались некие гости, спутники, соратники по литературному труду. И какое-то время там провел поэт Максимилиан Волошин вместе со своей женой Маргаритой Собашниковой. Две семейных пары вступили в сложные личные и творческие взаимоотношения друг с другом, которые для Волошина и Собашниковой закончились крахом их брака. С Вячеславом Ивановым их роднила страсть обольщать людей, властвовать над умами и быть режиссерами вот этого великого действа жизни. Конечно, оказавшись в одних и тех же стенах, рано или поздно они должны были разойтись. Знакомство Волошина с Елизаветой Дмитриевой случилось там же, на башне. Мгновенного сближения между ними не произошло. Волошин был старше Дмитриевой, у него был большой жизненный опыт за плечами. А о себе она рассказывала ему мало и рассказывала вещи, подтвердить которые довольно сложно. Волошин вскоре уезжает в Коктебель, и между ними завязывается переписка, в которой Дмитриева очень чутка, очень точно улавливает настроение своего адресата и очень тонко и лукаво кокетничает с ним. Доза откровенности, доза чувственности, доза печали, доза сопереживания в этих письмах тщательно отмерена. Чем дальше, тем больше между ними возникает и ширится душевная близость, но никакого активного сближения не происходит. Зато мгновенное и мощное это сближение случается между Дмитриевой и человеком, с которым она также познакомилась на башне у Вячеслава Иванова на заседаниях той самой Академии стиха. Его звали Николай Гумилев. Он переживает длительную, мучительную сердечную историю с Аней Горенко, будущей своей женой, будущей Анной Ахматовой. Тогда он сделал ей несколько предложений и пережил несколько ее отказов. С Дмитриевой они оба, по ее словам, с первого же момента поняли, что это та самая встреча, и сопротивляться этому влечению нет ни сил, ни смысла. Дмитриеву Гумилев тоже позвал замуж. Она ответила отказом, сославшись на существующего где-то там жениха, но подробности своей личной жизни она Гумилеву не излагала. Она была захвачена им, а более чем им, своей впервые ощущаемой женской властью. Ей необыкновенно льстила пылкая страсть Гумилева. он написал в ее альбом строки, которые она запомнила на всю жизнь. «Не смущаясь и не кроясь, я смотрю в глаза людей. Я нашел себе подругу из породы лебедей». Возможно, Гумилеву и вправду в тот момент казалось, что они одной породы. В письмах к Волошину Дмитриева никак не упоминает о происходящем в ее жизни, о цветущей страсти. На его участившееся приглашение в Коктебель она сначала отвечает уклончиво, потом сообщает, что приедет, и лишь в самом конце роняет, что приедет не одна, а с Николаем Степановичем Гумилевым. Эти двое действительно приехали в Коктебель вместе. И для обоих поэтов некоторой неожиданностью стал треугольник, в котором они оказались. Волошина, видимо, подогрела присутствие пылко влюбленного соперника, а Гумилев был раздосадован тем, что хозяин дома начинает оказывать столь явные знаки внимания его даме сердца. И дама сердца восхищенно и с упоением на них отвечает. Впоследствии Дмитриева говорила, что любила она искренне, любила их обоих, просто разными половинами своей души. И единственная беда была только в том, что они оба появились в ее жизни одновременно. Но так или иначе, Гумилев, написав там, в Коктебеле, свою поэму «Капитаны», раздосадованный, вскоре уехал. Уехал в Одессу, чтобы очередной раз сделать предложение Ане Горенко и получить очередной отказ. А Волошин остался. Там, в Коктебеле, в доме, который он построил своими руками, куда на лето съезжалась самая разнообразная богемная публика, и, видимо, там, под звездным небом, в тени вулкана Карадаг, и родился образ Чарубины. Алексей Толстой, близкий друг Волошина и постоянный коктебельский гость, вспоминал, что однажды ночью он вышел на террасу Волошинского дома и увидел, как на коврах возлежит Дмитриева и читает стихи. Стихи, исполненные этим волнующим голосом, Толстому запомнились. Каково же было его смятение, когда осенью того же года в Петербурге он увидел их напечатанными, совершенно под другим именем, и должен был ничем не выдать своего знания. В Петербурге в это время затевался журнал под названием «Аполлон». Вышел первый номер, главным редактором был Сергей Маковский. Это должен был быть журнал, который стал бы голосом нового поколения, который собрал бы под своей обложкой самые яркие, самые выразительные образцы поэзии нового времени. А главным учителем для Маковского и для всех аполлоновцев был, конечно, Иннокентий Анинский. И следом за первым номером обсуждался состав второго. Вот туда, в редакцию «Аполлона», были отправлены конверты, в которые были вложены странички, исписанные классическим, изящным, острым готическим почерком, надушенные страницы с траурной каймой, переложенные сушеными листочками экзотических растений. Подписанные эти стихи были именем Чарубина де Габриак. Почему родилась эта идея? Почему не могла Дмитриева предложить в редакцию «Аполлона» свои собственные стихи? Потому что ничего подобного, никакого яркого театрального явления, никакого рождения звезды таким образом бы не состоялось. А в этом и была цель. Какие же стихи писала та женщина, которая, по мнению Цветаевой, была заключена в неподходящую для этих стихов плотскую оболочку? «С моей царственной мечтой одна брожу по всей вселенной, с моим презрением к жизни тленной, с моей горькой красотой. Царицей призрачного трона меня поставила судьба, венчает гордый выгиб лба червоных кос моих корона». Это были только одни из тех стихов, которые появились во втором номере «Аполлона» и ради которых редакция отодвинула в сторону стихи Анинского. Это было похоже на лихорадку, на безумие, которое охватило не только Маковского, не только редакцию «Аполлона», но весь литературный Петербург. И загадка, таинственность личности автора – это и был тот успех, который так точно срежиссировал Волошин. Всем захотелось узнать, кто она, откуда, как явилась здесь. Действительность своего существования Чарубина подтверждала не только этими письмами в редакцию, но и разговорами по телефону. Мы помним, что ее голос был ее козырем. Но другим козырем, который она выкладывала в этой беседе, было, собственно, искусство беседы, похожее на танец, на фехтование. Она была остроумна, она была темпераментна, она была изыскана в этой беседе, и она действительно сводила с ума Маковского. Скоро между Маковским и Чарубиной завязалась личная переписка. В редакции его звали «Папа Мако», и он демонстрировал Волошину письма Чарубины и спрашивал совета, что отвечать. Он был совершенно упоен, он не желал замечать ничего слишком подозрительного, ничего вопиюще такого театрально-манерного. Он посылал ей корзины роз, так что Волошин всерьез всполошился, не разорится ли редакция, останутся ли деньги на гонорары авторам. А Маковскому хотелось искупать Чарубину в роскоши, вскружить ей голову так же, как она кружит ему. А он до этого считал себя знатоком женщин и опытным сердцеедом, но здесь он впервые почувствовал равного противника и захвачен был этой игрой настолько, что не стремился, не желал разоблачения, желал только, чтобы это продолжалось. А одним из первых заподозрил неладное Вячеслав Иванов. О стихах Чарубины он отозвался так. Они очень талантливы, но если это мистификация, то это гениально. Более всех насторожился Михаил Кузьмин. У него вообще было чутье на все скандальное. И где скандал, там Кузьмин. Он почувствовал что-то не то в реакциях Алексея Толстого. И охота на Чарубину приобретала уже всестоличный размах. О ней говорили повсюду. Дмитриева отпускала о ней язвительнейшие замечания. Дмитриева на людях отзывалась самыми нелицеприятными выражениями о той, которую создала сама. С помощью Волошина, да, но стихи-то были ее, личность была ее, и расплачиваться за эту театральную маску пришлось также ей. Волошин наслаждался игрой. В полной мере он чувствовал себя создателем чего-то большего, нежели все они тогда могли представить. Он осознавал себя как Сирано, это персонаж пьесы Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак», который говорит за влюбленных, который тайным образом дает голос самой стихии, поэзии и любви. А вот этот тайный Сирано, который Чарубине задавал тему для стихотворных импровизаций, а влюбленному в нее папа Мако диктовал любовную переписку, он не представлял, какая драма в этот момент разворачивалась в душе самой Дмитриевой. Она боялась призраков, а тут она породила призрак сама. Ей казалось, что Чарубина все более и более воплощается и готовится ее самое вытеснить из реальной жизни, уничтожить. Психологическое напряжение, в котором она существовала, становилось невыносимым. И в какой-то момент Чарубина в очередном разговоре с тем же Гюнтером, который восхищался стихами, де Габриак, не выдержав, дрожа от нервного возбуждения, призналась ему, что она-то и есть создательница той самой Чарубины. Через какое-то время разоблачение случилось полным, тотальным. И крушение этой иллюзии было подобно грохоту, который произвела бы упавшая театральная декорация. Дмитриевой предстояло встретиться лицом к лицу с Маковским. А Чарубина должна была предстать перед самым пылким своим поклонником. Разумеется, Елизавета Дмитриева бывала на заседаниях в редакции «Аполлона», но она настолько в глазах Маковского не соответствовала той его мечте, той грезе, в которую он был так пылко влюблен, что он не запомнил ее лица. Он не мог взять в толк, о ком вообще идет речь. И вот в некотором нервном напряжении он дождался и встретил ее. Игра с таким вдохновением, придуманная Волошиным и Дмитриевой, она не растворялась в жизни. Она, как масло в воде, расплывалась по поверхности реальности радужным пятном. Она не преображала действительность. Она оставалась обманчивым мороком. Тоска по разрушенной мечте, по флёру той, которая оказалась выдумкой, так захватившей его воображение, потом продиктовала Маковскому стихи. «О, дай хоть раз упиться горькой славой, прочесть в глазах любимых приговор, в твои глаза дай посмотреть в упор и отравить желание их отравой». Несмотря на то, что Маковский вскоре женился, стихи, письма Чарубины он сохранил навсегда. Во время их встречи Маковский, конечно, держал лицо. Он давал понять Дмитриевой, что давно знал, догадывался, но так был восхищен ее игрой, что давал возможность ей доиграть свою роль до конца. Тем не менее, дальнейшее существование Чарубины было, разумеется, невозможно. А вскоре и в жизни всех участников случилась весьма драматичная, хотя и, к счастью, бескровная развязка. Между Волошиным и Гумилевым состоялась дуэль. Последняя дуэль русской литературы. Состоялась она в лучших традициях. Местом была выбрана, разумеется, «Черная речка». Собственно, поводом для дуэли была, конечно, Чарубина, но это была скорее тайная внутренняя причина. А внешним поводом для формального вызова было публичное оскорбление, пощечину, которую Волошин нанес Гумилеву при полном собрании и редакции «Аполлона» и других представителей петербургской богемы в мастерской художника Александра Головина под крышей Мариинского театра. Гумилев стрелял, но не попал. Волошин стрелял в воздух. Никто не пострадал. Но история, разумеется, стала известна полиции, через них репортерам, и очень скоро вызвала пересуды во всем Петербурге. Вскоре после этой истории скоропостижно скончался Иннокентий Анинский, упав от сердечного приступа на ступеньках вокзала. Многие связали эту смерть с Чарубиной, с тем, что ради ее ослепительного явления мэтра тогдашних поэтов отодвинули на второй план, как будто забыли, и не вынесший такого оскорбления тяжело больной поэт ушел из жизни. Все вместе взятые эти разговоры заставили Волошина в ту зиму покинуть Петербург, покинуть надолго. И связи его с северной столицей с тех пор стали скорее эпистолярными и эпизодическими. Гумилева ждала впереди его блистательная краткая судьба, знаменитые его книги, его брак с Анной Ахматовой, его путешествия, войны, подвиги и трагическая гибель. В русской литературе осталось имя Чарубины де Габриак. Елизавета Дмитриева так и осталась в тени созданного ею образа. Можно было бы вспомнить о том, что говорил когда-то хозяин башни Вячеслав Иванов о родстве маски театральной и маски погребальной. Маска, личина иногда становится такой мощью, которая отбирает душу, замещает личность человека и требует, в конце концов, всей его жизни.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.